что сама природа, каждое явление — это вроде чудо. Там зерно опустил в землю, оно выросло — это чудо. Что мы можем определить как чудо?
Да, тоже один вопрос очень интересный, действительно. Как определить чудо? Мы, в общем-то, у нас было как бы такой порядок. Мы вначале рассказали про чудеса, про выход через Египет, выход из Египта и переход через море. И хотели показать тем самым, что, в общем-то, невозможно отрицать чудо. А потом мы хотели дать действительно какое-то определение. Не совсем, мы не хотели дать определение чуду, но мы хотели и как бы дать этому объяснение своеобразное, да? Что значит чудо, да? Назовем так, это хотели дать ощущение чуда. Определение мы не хотим. То есть мы хотели описать соотношение между чудом и природой. Сказать более того, мы больше хотели понять природу, чем чудо. Потому что мы сказали, что как бы природа — это тоже чудо. Мы не дали определение чуду. Может быть, сегодня попытаемся это сделать? Почему нет? Да? Действительно интересно определить. Мы не дали определение чуду. Мы сказали, что такое чудо, как это принято считать в мире. Что значит чудо? Чудо — это некоторое явление, где происходит нарушение законов природы. Правильно? Произошло какое-то явление, которое не соответствует законам природы, против законов природы, нарушает их. Как рассечение Красного моря. Или все 10 ударов, которые были в море. На море. Так это чудо. Так это принято считать. Правильно? Я не знаю, если это называется определением чуда. Мы, в общем-то, не входили в это в определение, но мы хотели сказать, что с точки зрения сути вещей, явление природы не отличается от чуда в этом смысле. То есть, действительно, вопрос в чем? Когда происходит чудо, то есть явление не по законам природы, мы все удивляемся и говорим, откуда это произошло? Почему это? Где источник этого? Мы можем догадываться, можем где-то прочитать, нам может кто-то рассказать, но мы не можем этого определить, пользуясь какими-то методами исследования. Да, не можем понять. Для нас это неизвестная вещь. С другой стороны, и когда идет разговор о явлениях природы, то тогда все утверждают, что наоборот, да, это мы можем объяснить и можем понять. То, чем мы занимались в прошлый раз, одна из тем, это что природные явления мы тоже не можем понять. Точно так же, как чудо непонятно для нас, точно так же и природа непонятна для нас.
То есть полностью мы не можем.
То, что мы можем объяснить, мы не объясняем, мы описываем, как происходит процесс, но не понимаем, почему он происходит. И мы привели много примеров этому. Один пример того, что если возьмем, что человек умер, и положить его в землю, и вырастет новый человек, это чудо, да? Непонятная вещь. А зерно попадает в землю, вырастает новое, это для нас это понятно. Да, и вырастает новое зерно. Для нас это понятно. Почему это понятно? Потому что мы привыкли. То есть мы хотели сказать, что на самом деле ощущение понятности, оно находится в психологии человека, внутри человека. Это потому, что он привыкает к вещи, для него считается, что это понятно. Да? Считается у него, что это понятно. Здесь тоже есть глубокая идея, действительно, почему это так. Почему у нас осознание... Понятие, сознание вещей останавливается на вот этой вот идее описания. В тот момент, как только я описал, как это работает, то мне вдруг понятно, почему это понятно. Или по-другому, как ты говоришь, дадим определение чуду. В тот момент, как только у нас есть определение какой-то вещи, так для нас это понятно. Но кто сказал, что определение дает понимание вещей? А я всегда определяю в каких-то других понятиях, да? Но да, я могу определить, это значит как бы дать некоторый рисунок явлению. Разве он от этого стал более понятен? Что значит понять? Понять — это знать причину, почему это происходит. Не, да? А мы хотим определением закончить, как бы, да, определение для человека, получить определение для человека достаточно, чтобы ощущать, как будто он что-то понимает. Это странная идея, почему это так? Я не думаю, что мы дадим на это ответ сегодня, но это, в принципе, очень глубокая идея, действительно.
Как почему? Как он называл этих самых зверей, и все ли? То есть он как бы определял суть своей имени, давал имена, скажем, да? То есть тем самым он определял это животное. То есть если это там кошка, это кошка, значит, под ней есть какая-то суть под тем названием.
Он пользовался Лашон ха-Кодеш, святым языком, да? Пользовался Лашон ха-Кодеш. Лашон ха-Кодеш действительно описывает суть явления. Как, да, все, что явление, про которое он говорит, оно записано внутри этого слова. Можно внутри этого слова понять все это, да? Вопрос, я говорю, здесь очень глубокие вещи. Мне трудно сказать, я не до конца просто понимаю, что на самом деле... по всей видимости, в самом названии сказано все об этом предмете, но не до конца. Да, начиная с... Почему? Почему? Потому что когда мы описываем это явление, для нас это удивительная вещь. То есть возьмем любое слово на языке Торы и начнем копаться внутри него, мы сможем раскрыть все детали, все частности этого понятия, на которое показывает слово. Это удивительная вещь. Правильно, да? Можно открыть все, что... Совершенно обо всем. О всех именах, о всех словах Торы. Полностью. Торы, святого языка. Не те слова, которыми пользуются люди обычно, которые придумывают сами. А те, которые записаны в Торе... Лашон ха-Кодеш, святой язык. Те, которые записаны в Торе, или те даже, которые не записаны в Торе, они тоже соответствуют этим правилам святого языка, то оно внутри себя, каждое слово несет полное описание этого процесса и сути. То есть можно изучать эту суть и процесс до конца и самого слова. Некоторые примеры мы показывали этому. Так, это удивительная вещь. Но по всей видимости это тоже не идет до конца. Да, есть нечто, да, нечто скрытое, что глубже этого невозможно войти. Почему это так? Хотя бы потому, что сами по себе слова, они состоят из букв. А буквы, они возникли на определенном этапе духовной действительности. До какого-то момента в духовной действительности не было букв. Потому что есть вещи, которые буквами невозможно описать. Да, то есть где-то это...
Буква она ограничена.
Потому что буква это кли. Это
она дает понятие. Ну, чтобы ты хотя бы знал, о чем речь.
Ну так оно и происходит.
Остальное уже как.
Так оно и происходит. Любую вещь, когда я хочу рассказать кому-либо, я понимаю идею, но я не могу ее выразить в словах. Я начинаю об этом думать. И пытаюсь ее выразить в словах. То, что я рассказал словами о своей идее, это в принципе не вся идея, которая. То, что я рассказал, это не вся идея, это часть, это проекция моей идеи, это то, что я думал, в принципе, невозможно выразить словами. Но то, что я выразил, это некоторая проекция моей мысли, некоторая часть, некоторая сторона этой мысли. Да? То есть здесь обратное понятие довольно глубокое. Буквы, они с одной стороны, это ограничение. Ограничение дает мне возможность понять, это определение. Что такое ограничение? Это, в принципе, определить, это поставить границы, да? Это значит выразить это, да, дать определение, установить границы этой вещи. Тогда я начинаю понимать, но я не понимаю все, а понимаю в рамках этого ограничения, не больше этого.
Но может быть действительно это так специально сделано, потому что мы нашим мозгом просто не можем то понять, то, что не написано. Просто это невозможно понять, поэтому просто, чтобы мы не мучились, нам дано какое-то определенное...
Есть очень, очень глубокая идея в этом, я просто сейчас не хочу в это входить. Что так построена суть человека, в общем-то, так построена суть мира, что, я знаю, что мир, он разделяется на два мира, так написано, я не знаю, мы говорили на эту тему или нет, но если мы прочитаем Дери Хашем, мы когда-то начинали учить Дери Хашем, да, Рамхаля, и там было сказано одна из идей, что мир разделился, мир, он разделен на два мира. В общем, здесь много миров, но в общем разделение на два мира. Какие это? Мир награды и мир работы. Мир, где будет происходить да, награда, и да, будет происходить награда, то есть воздаяние, не знаю, как это назвать, но так это в наших понятиях мы, то, что мы можем сказать, да, но для того, то, что Творец для чего создал мир, чтобы дать добро творению. И там то место или то, тот мир, та действительность, в которой это происходит, называется мир награды. И мы о нем не имеем никакого представления. И то, что мы говорим мир награды, это тоже очень условно, потому что награда, само слово, оно относится к нашему миру, не относится к... Да? Поэтому нашими словами пытаемся объяснить о том мире. О том мире у нас нет никакого представления. Есть другой мир работы. Это мир, где происходит подготовка к этому. То есть спускаемся в этот мир, выполняем мицвот, и благодаря этому можем оказаться там в мире награды. Все наши понятия и все, о чем мы говорим, оно касается только этого второго мира, не первого мира. А первого мира мы не можем даже говорить. Почему? Потому что буквы начались только во втором мире. А в первом мире их не было, в общем-то, как таковых. То есть была идея их, была и общая идея. А там даже, да. Поэтому мы, ну мы-то говорим разными словами, а эти слова состоят из букв. Когда мы говорим на святом языке, я не говорю на обычном языке. На обычном языке все, что говорят, не имеет почти что никакого смысла, кроме совсем немножко. Но мы говорим о словах языка и Торы. В словах Торы, что каждое слово, оно имеет глубочайшую суть, глубочайший смысл, до конца описывает все. Да? Но это до конца имеется в виду только по отношению к миру работы, не по отношению к миру награды. И вот эта вот идея разделения, она наблюдается во всех, во всей действительности. В самом человеке тоже, поскольку сам человек тоже построен по подобию мироздания, так сказано, по подобию Творца. Да, по подобию Творца имеется в виду, что сам человек и его тело тоже, это чертеж всего мироздания. И если смотреть на тело человека, то у тела человека есть голова, есть тело, правильно? Голова и тело. Есть такое же разделение в мирах. Есть то, что относится к голове, то, что относится к телу. В самом теле есть тоже разделение. Самые различные. Но одно из разделений, которое очень принципиально в высшей мудрости, как бы, да, в этой мудрости, в еврейской мудрости, которую я не могу рассказывать, да, но немножко, если вы хотите, у человека есть легкие, да? И желудок, а между легкими желудками есть такая, вы учили там, перегородка такая, да?
Диафрагма.
Диафрагма называется, да? Парса называется другими языками, да? Есть такое. Вот это разделение, оно тоже символизирует одно из разделений в духовных мирах. И в принципе, в некотором смысле это разделение, не совсем, но в некотором смысле это разделение между миром награды и миром работы, но не на том уровне, а на каждом уровне происходит как бы тут похожее разделение, да? И это тоже не совсем так, почти что так, потому что там еще есть несколько вещей. Это идея, да, эта же идея мы видим в общем-то, в голове. То есть все, что происходит в теле, есть также в голове. Значит, в голове это разделение, оно находится где-то на уровне глаз, на уровне зрачков глаз, так по всей видимости. И то, что находится выше, это одна действительность, и то, что находится ниже, это другая действительность. И так, когда говорим о духовных мирах, там тоже есть некоторое разделение. Да? И вот это вот разделение, оно в принципе, если мы говорим о голове, мы не имеем в виду голову, которую мы видим, потому что голова, которую мы видим, это не голова. Тоже тело, правильно? Мы видим у человека голову. Говорю, где твоя голова? Он говорит, вот моя голова. Это не голова, это тоже тело. Только у тела тоже есть голова. Это правильно, что каждая вещь разделяется на голову и тело. Поэтому тело само тоже разделяется на голову и тело. Это понятно. Но когда мы говорим о голове, мы не имеем в виду тело. Да? И то вот в этой голове, значит, да, в этой голове человека тоже есть некоторое разделение. Да? Это разделение можно смотреть по строению человека, можно видеть также, да, да, то, как бы строение человека, оно отображает также духовный мир, поэтому как это в человеке, так это в духовном мире. И когда мы говорим о голове, да, будем говорить о голове человека, но если говорить буквально, ну, в смысле схемы, то у человека есть глаза, уши, нос и рот. Правильно? Каждая действительность покажет на что-то особенно. Есть выше глаз тоже, есть, в общем-то, лоб, с которой говорят, что здесь тоже есть глаз, да? Средний глаз.
Третий
глаз, я знаю, что. Да? Так это разделение, оно очень принципиальное. И обратно не могу рассказывать, как бы там, всякие вещи по этому поводу, но в общих словах рот, он произносит слова какие-то, да, то есть это уже выражается как идея, выражается идея в словах, она как бы уже происходит какое-то определение, скажем, да, он говорит разговор, говорит буквами, хотим показывает на запах, человек ощущает, да, это говорит немножко понимание, но в понимании есть несколько уровней, да, один из уровней как бы какое-то, да, приближенное ощущение, уши, это человек слышит. Что человек слышит? Человеку рассказывает, он себе представляет то, что ему рассказывают. Да? Для того, чтобы услышать, он должен, да, услышать какое-то предложение, то есть какое-то определение, он может его нарисовать в своем воображении. Правильно? Глаза они видят, глаза не нужны никакого объяснения. Если глаза видят, не нужно объяснять ничего. Да? Она видит, он может быть, когда человек видит, он потом хочет рассказать, чтобы можно было услышать ухо. И тогда ему нужно определение. То есть от того, что человек видит, перейти к тому, что было происходит, то, что он слышит, надо вместить уже в какие-то рамки. Вот здесь происходит разделение. На уровне глаз человек видит, да, то есть не требуется определение. Выше еще там не видит, а понимает. Да, это еще больше, это видение глубже. Да? И вот разделение, то самое разделение, то, что в теле мы сказали, оно происходит в голове на уровне глаз, то есть ниже глаз это есть уши, нос и рот, оно отделяется, относится к одному миру, то, что выше это относится к другому миру. Там мы говорим о видении и понимании, а здесь мы только говорим о максимум услышать, то есть максимум получить определение. Если нет определения, то человеку ничего нельзя объяснить, и он ничего не сможет понять. Правильно? Когда у нас нет определения, когда я не могу ничего понять, я могу понять только в рамках каких-то какого-то определения. Да? Так получается. Так все построено, так построено у человека. И так во всем мире, что как бы весь мир разделяется таким образом, что если смотреть на весь мир как, в этом смысле, как голову, то глаза и это значит выше находятся к одному миру, а то, что ниже, то к другому миру. Мы относимся к этому миру нижнему, поэтому, поскольку мы к нему относимся, поэтому у нас окончание или граница понимания, она останавливается на идее получения определения. Не знаю, если я объяснил понятно, не знаю, если я сам до конца это понимаю. Да? Да, это понятно, Давид. Что определение, оно действительно у нас, это как бы конечная точка понимания, но на самом деле это совсем не не конец вещи, не конец. Потому что на самом деле определение это хорошо, но это вещь только какая-то как бы середина дела. Да?
Если сказать проще, Рав Захарья, то нам нужны какие-то границы для того, чтобы кто-то что-то увидеть.
Это мы не один раз говорили.
Должны границы определенные.
Как только есть границы, так уже.
Да, надо сказать, вот это так, так и так. Это есть граница понимания.
Да. Нам нужно для того, чтобы получить определение, нам нужны границы. Определить границы. В тот момент, что я определяю границы, это значит уже не сама суть, потому что она ограничена. Понятно, да? Ну, у нас не было цели заняться этим вопросом на сегодня. Сколько ты спросил, да? Во всяком случае, мы хотели сказать, что природа и чудо, соотношение между природой и чудом. Мы хотели сказать, что чудо, природа точно так же непонятна, как и чудо. Это тоже ясно. Мы разбирали это подробно на примерах.
То есть это тоже часть чуда.
Да, только что. Отличие природы от чуда в том, что чудо происходит один раз, а природное явление происходит много раз. То есть,
когда же... Обыкновенное чудо, необыкновенное чудо.
Назовем так, природное чудо и зелье. Вот здесь действительно мы должны дать несколько определений, чтобы объяснить, что мы хотим сказать. То есть, и после этого определения мы тоже не поймем, что такое чудо, но мы сможем его разделить между чудом таким и чудом другим и так далее. Да?
Что можно взять за чудо?
Мы чудо само по себе, по определению, это действие Творца. Если это стало более, если это стало более понятным, то пожалуйста.
Но все явления это действие Творца.
Ну, и природное явление тоже действие Творца, нет сомнений. Так в этом смысле они исходят из одного источника. То есть в этом смысле они, тут, Творцу не нужна природа, чтобы что-то делать. Творец делает только чудом. Природа нужна нам. То есть мы видим, как будто бы есть природа. У нас есть, да. А ему не нужно природа, нет для него природного действия. Для него всякое действие чудо. Только некоторые чудеса он делает так, чтобы мы видели природу. Это мы разбирали подробно.
Вот то, что он делает, для него это не чудо, для него это обычное явление. Для нас как бы чудо.
Обратный вопрос, как мы относимся. Вопрос, что мы вкладываем в слово чудо. Когда мы говорим, это тоже вопрос, который, может быть, мы попытаемся разобрать. Когда мы говорим о чуде, мы говорим, удивительная вещь. Так, с точки Творца нет ничего удивительного, это понятно. Но когда мы говорим о чуде с другой точки зрения, что чудо – это явление неприродное. Разделим это так. То, что не природа является чудо, то, что природа не называется чудом. Да?
Природа,
тогда это другое вопрос. Да. То есть, ты говоришь, чудо с точки зрения Творца. Да, с точки зрения Творца, это для него это обычное действие, естественно. Для него нет необычных действий, нет обычных действий. То есть, мы не можем говорить с его точки зрения, но настолько, насколько
он может.
Ну, по всей видимости, компьютер это само по себе не чудо. Да, само по себе оно, конечно, не чудо, но так как человек пришел к этому, почему он это открыл, это действительно чудо. Да? Почему до сих пор к этому не пришел? Почему в Греции не придумали компьютер?
Не, ну имеется в виду показать человеку, который жил лет 50, значит,
для него оно выглядит как чудо.
Компьютер,
он понимает чудо с точки зрения того, явление удивительное, поражающее человека, удивляющее человека. Это тоже один из как бы синонимов слова чудо. Мы к нему не подходим с этой точки зрения. Мы говорим, что есть явление, некоторые нарушают законы природы. Мы хотим узнать, каково источник и каково соотношение по отношению к природным явлениям.
Это то, что мы не можем дать объяснение, нету актеры.
Нету закона природы.
Для нас это уже как бы чудо.
Нет закона природы, по которому это работает. В тот момент, что мы вкладываем его в рамки законов природы, то все это уже не чудо мы называем, а природным явлением. Оно может быть удивительным, а мало ли природных явлений удивляет человека. Да, то есть то, что удивительно, то, что удивляет, и то, что чудо, не совсем то одно и то же.
Если дождь сейчас
в чем здесь проблема, я тебе скажу. И придет сразу сказать человек, что чудеса и чудес нет. Все это выдумки. Только что есть разные явления, которые человек не знает, что это такое, не может его объяснить. И поэтому называют это чудом. А когда сможет его объяснить, то тогда это уже не будет чудом. Беседер, так может подойти человек. Но мы это подробно разбирали, мы разбирали это подробно, что это не совсем так.
Как бы чудо, потому что основное самое главное чудо для него это когда уже
Мы не хотим сейчас разбирать это. Давайте пойдем дальше. Действительно так. У меня здесь есть вопрос очень сильный на это понятие. Мы сказали, и природа это чудо, и природа это чудо, и чудо это чудо. Да? Исходит из одного же источника, только природа это явление, которое повторяется часто. А чудо происходит только один раз. Если оно один раз, то для нас это чудо. Да? То есть получается у нас как бы разделение на чудо и природу. То есть все чудеса, если мы говорим, что такое чудо, чудо это действие Творца. Да? И все, и то относится к действию Творца, и это относится к действию Творца. Так нет разницы между ними. Единственная разница находится в нас, а не в сути явления. Тогда возникает вопрос у нас здесь. Да, мы знаем два в истории еврейского народа, как минимум вообще в истории, происходят чудеса постоянно. Только они происходят, два вида чудес. Они в общем, все чудеса можно назвать двумя, разделить на две группы. Чудеса Хануки и чудеса Пурима. Чем отличается чудо Хануки от чуда Пурима? Чудо Хануки, помните, что там было? Кроме всех остальных вещей, там была идея,
там было, что масса... Да.
Нет, это Пурим, Абхануку. Абхануку масло горело 8 дней. То есть было чудо масла. Там было открытое нарушение законов природы. Понятно.
Это на Пурим было.
Да? Открытое нарушение законов природы. Это было в Хануку. Так, открытые чудеса. То же самое было в Египте. Еще в различные события в истории еврейского народа, мы посмотрим Мидрашим, есть много чудес, рассказывается про много чудес открытых. Кроме этого, в Пурим тоже было чудо, но это было чудо, называются чудеса скрытые. Почему? Потому что на самом деле и в Пурим не было нарушений законов природы.
Там было событие, за событием происходило так, как оно нужно.
Рассказать всю историю Пурима надо. То есть, хорошо, было... Что было в Пуриме, действительно? Там нависла очень большая угроза над еврейским народом. Пришел к власти, тогда была Персия, властвовала всем миром. Ну, всем цивилизованным миром. И все евреи жили под властью под одного царя. И тогда там пришел Амалек. Амалек это тот, который народ, который хочет уничтожить еврейский народ по сути своей в истории. И один из них, представитель этого народа, Аман, стал главным министром царя. И он, я рассказываю простую идею, он решил привести к уничтожению, он был Амалек. И он решил уничтожить еврейский народ. Воспользоваться этой ситуацией, что сейчас все находится под их властью, все евреи. И он сделал, как это навет называется, как не один раз было в истории еврейского народа, нашел причину, почему надо уничтожить весь еврейский народ.
И нашел то время, когда евреям всегда было плохо.
Я хотел найти подходящее время для этого. Хотел найти подходящее время для этого и уничтожить всех евреев. Чудо произошло в том, что события перевернулись таким образом, произошли таким образом, то есть были какие-то особые совпадения событий, да, все действия, которые привели к перевороту. То есть все перевернулось и произошло наоборот. Произошло наоборот. В этот день, который должны были уничтожить еврейский народ, наоборот, еврейский народ уничтожил Амана, его сыновей и всех его помощников, приспешников, всех тех, которые хотели уничтожить еврейский народ. То есть все перевернулось. И это есть рассказано это дело длинное, каким образом это произошло. Если мы почитаем в рассказе, мы подумаем, о, повезло здесь, повезло там, как хорошо, как раз таки здесь получилось так, как раз таки здесь получилось так. В тот момент как раз таки вдруг случайно царь убил свою царицу, свою жену, она ему там повздорила с ней и решил жениться. И стал искать жену себе среди всех. И случайно нашел именно еврейку. Не самая красавица, но она ему больше всего понравилась. И только она и сделала. Ну, есть разные мидрашим про это. Есть разные мидрашим. Так получается, но так получилось, то вдруг получилось. Рассказ, есть целый рассказ про это дело. Почитай, очень интересно. Мегилат Эстер. Очень подробно, как произошло то, и произошло это, там был пир, потом было то, потом было третье. И случайно она оказалась на престоле в тот момент. И Аман. Пришел к царю, чтобы уничтожить еврейский народ, и она там, значит, да, и Ну, царь это тоже был фрукт сам по себе, обратно я не хочу рассказывать всю эту историю.
Мамалек это был народ в Персии, что ли? Нет, как бы не
Мамалек сам по себе это народ отдельный, потомки Исава.
Не Персия, да?
Нет, но они потом расселились во многих народах, по всем странам, я знаю, по всем и не по всем. И в каждой стране время от времени появляется такой Мамалек. Скажем, Гитлер, он тоже был Мамалек. Да, Гитлер тоже был Мамалек, Сталин тоже был Мамалек. По всей видимости, но эти...
Это политика, которая первая известна, понятно, и выходит из Египта.
Да, да. И дальше же перевернулась вся история. Да, на чем пришел, чтобы уничтожить еврейский народ? Да, к царю. Царь ему дает такое право. Да, да, дает такое право.
Амалек был такой. Хотя Бог сказал,
но
нарушили, как говорили.
Да, он выбирает некоторый день, который должно быть. Да, там было, произошло еще некоторое совпадение, что были несколько помощников царя, которые хотели убить царя, его телохранители. И был у них заговор. Мордехай, что он удочерил, или по другим идрашим был мужем Эстер, это значит царица еврейская. Он услышал случайно их разговор. Они говорили на своем языке, но знал все языки, знал 70 языков, он понял, что они хотят. И вместо того, чтобы им помочь в этом деле, поскольку он понимал, что есть опасность такая, он наоборот рассказал это царю через Эстер. Значит, тоже отдельная деталь, которая там была случайно. Все было так случайно. И потом приходит, да, значит, Аман сделал указ, что на такой-то день все должны быть готовы. Все поняли, что будет уничтожение еврейского народа. И тогда пришел, и тогда Мордехай сказал: Эстер, ты должна идти к царю и просить за свой народ. Обратно, как бы простая вещь, ты же царица, иди проси. Аман там все организовал так, что к царю нелегко было подойти. И Эстер должна была идти, если она подходит к нему, без того, чтобы он ее позвал, то тогда он может ее убить. Если он как бы не протянет ей некоторый свой жезл, то есть не проявит какое-то внимание в тот момент, то тогда есть смертная казнь, как и всем остальным. Так это Аман организовалась ситуация. И так она сказала Мордехаю: хорошо, давай, значит, я найду время, он позовет меня к себе сам, да, и тогда, да, она идет, он говорит: нет, только так идти туда таким путем. Тоже вопрос, почему, это отдельно надо разбирать. Так она пошла, в общем-то, со смертной опасностью царю, и царь ее принял и сказал: хорошо, да, и она ему сказала, что приглашаю тебя на пир. И пришел на, и он пришел на, он как бы вечеринку устроили, да, Аман и царь, Аман и она втроем, да, и собрали, то есть она планировала ему рассказать, в чем проблема, да, она всегда не рассказывала ему, из какого она народа, тот не знал, что она еврейка, не знал, потому что она была принятой дочерью у Мордехая. То есть она выросла у Мордехая, но то, что она сама еврейка, она не говорила про это дело. Это как бы было неизвестно. Мордехай сказал не говорить. И, а тот хотел узнать, из какого она народа. Так она говорит: я тебе расскажу. И, ну, она увидела, что во время этого пира, ну, она не могла сказать, не пришло время. Так как она увидела, тоже вопрос. И сказала, что на следующий день еще раз приглашают. То есть царь спрашивает, что ты хочешь, он говорит: я хочу еще одну встречу. Еще одну встречу на следующий день обратно. Мордехай, не Мордехай, а царь, Аман и Эстер должны были встретиться еще раз. И вот прошло там ночь, одна ночь между двумя этими событиями, и там все стало изменяться. Все критически изменилось. Что царь не мог заснуть эту ночь, не понимал, что хочет от него Эстер. Начинает думать, может быть, она хочет что-то очень большое попросить, а я не смогу ей дать. Так надо, наверное, найти причину, что она хочет, почему она это просит, и попытаться это уладить до этого. И стал, значит, читать там разные летописи, смотреть, что же, что было, что было, да. И вдруг обнаружили там, что Мордехай спас жизнь царю в какой-то момент. А, наверное, про это она хочет. так надо ему как-то расплатиться раньше, чтобы потом она не могла уже от него что-то требовать. И значит, когда он пришел к этой неделе, было очень рано утром, как раз в это время Аман как раз таки наоборот, исходя из этого пира, вышел из пира, говорит, вот, царица только меня и царя пригласила на пир. То есть я не только сейчас самый признанный у царя, но также самый признанный у царицы. Да, значит, до этого он думал, что царица находится в компании Мордехая. А сейчас получается, что она это, да, получается только один Мордехай, который стоит, значит, и он его ненавидел, Мордехая. Мордехай это был еврей, тоже главный, там, один из важных людей там был при дворе. И вот, и Мордехай ему не кланялся, все ему кланялся, он сделал из себя Бога там. Все ему кланялись, но Мордехай ему не кланялся. И тогда, значит, он загневался и решил его уничтожить, убить в тот же день. Так приходит домой, жена ему советует, иди рано утром к царю и скажи ему, чтобы, да, чтобы попроси повесить Мордехая, а заранее сделай дерево высокое, где его вешать. И поэтому Аман приходит рано утром, никогда рано утром к царю не приходит, рано утром к царю, чтобы попросить повесить Мордехая. И в тот момент, когда тот приходит, как раз таки в этот момент царь рассуждал, какую награду дать Мордехаю. Тот приходит просить, чтобы повесить Мордехая, а царь думает, какую награду ему дать Мордехаю. Там получилась такая-то, да, так и он спрашивает у этого Амана, еще не дал ему говорить, ну, что сделать тому человеку, что царь должен сделать тому человеку, которого он очень любит. Я хочет показать, показать ему, да, свое это благо почесть, да.
А Аман ему сказал, что он хочет убить
Мордехая? Он не успел. Тот его спрашивает, что царь должен сделать тому, которого он любит. Да? Уважает, которого он уважает. А тот подумал про себя и говорит, конечно, а царь знал, что он имеет в виду про себя, и поэтому думал, что если про себя, так он обязательно скажет такую вещь, которая действительно стоит.
И
так, я попросил, чтобы взяли, чтобы царь дал коня, царского коня и царские одежды, и посадили, чтобы главный министр, там и самый главный его, посадил на этого коня и возил по городу, и говорил, кричал по всему городу, так, коя сели... так будет сделан человек, который царь хочет уважать. Так он думал про себя, царь думает, о, это то, что он хочет? Ну хорошо, говорит, он царь-то понял, что тот имеет в виду себя. Говорит, так вот это вот самое, иди сделай Мордехаю. И все перевернулось с этого момента, и начало все переворачиваться и так далее.
До свидания. А как бы царица все-таки сказала ему?
В следующий раз, когда они пришли, уже на следующий день, уже ситуация была другая. Мордехай был вверху, а тот был внизу, и там было, да, несколько событий, которые произошли, он уже, и, да, знаю его, дочь, когда видела, что они шли, ну, будем рассказывать всю историю, дочь шли, так она вылила на него помои, на своего отца, то есть на Амана, потому что думала, что Аман на коне, а Мордехай ведет коня, а было наоборот, и она упала оттуда и разбилась, там было целое
вещь.
И мать, моя жена Амана говорит ему, все, если он еврейский народ стал подниматься, то уже ты не сможешь с ним справиться. Он говорит, нет, произошла случайность, так получилось, так получилось, так он и говорит. Теперь Коля Шеркарау, да, то пришел и рассказал все, что произошло, то есть случайно. Он приходит и говорит, все случайно произошло, и так получилось, не знаю. Ну, мы сейчас исправим все это дело. И в тот момент, и он пришел, да, и уже боялся идти к Эстер, и тут, значит, пришли эти помощники там царя взять его на пир к Эстер. И они, значит, пришли на пир, и тут Эстер сказала, говорит, что вот, есть кто-то, кто хочет уничтожить меня и мой народ. Да, меня и мой народ. И тот, значит, возмутился, кто же это хочет уничтожить, царь, значит, как бы ничего не знает, тоже. Кто хочет вдруг уничтожить это царицу? Да, кто царица хочет убить? Царица хочет убить, но кто это может быть? Так она говорит, Аман. Показывает на него. Ну, тот царь разгневался, как бы вышел из комнаты, из этого, да пошел в сад. Там есть много мидрашим про это делается. он вышел как бы туда, а Аман понял, что сейчас у него беда с ним происходит. Ну а почему царь вышел? Потому что не хотел наказывать Амана, это же был личный друг такой, с кем он в карты будет играть потом, да? Свой человек. Так он вышел наружу, выходит наружу, а там, значит, у него сад был такой очень красивый, такой особый, редкий, самый редкий эти, да? А там вдруг... Бухарский сад, да? Самое это. А там вдруг вышли какие-то это люди, начали косить ему. Спрашивают, что вы... Косить этот сад, там были работники. Так тот приходит, спрашивает, что вы делаете? Он говорит, нам Аман приказал. Да, то есть, если один из рассказывает, Мидрашим говорят, что это все ангелы, творец послал ангелов, что те делали, обратились в это, видит тех, и видит тех, так он возгневался вообще в ужас, возвращается обратно. А в это время Аман, в момент, когда он возвращается, входит в комнату, Аман просил прощения у Эстер, чтобы она его простила. И он кланялся ей, чтобы она простила. Она сидела на кровати, он кланялся, и он не мог подняться. То есть он кланяется, а подняться не мог. Так это обратно рассказывается. Мидрашим, что как бы... И царь, да, царь зашел и говорит, ты еще хочешь на мою царицу, значит, напасть на мою царицу, у меня уже в доме. И тогда приходит его помощник, обратно сказано, что это другой ангел, что это Ильяу Нави в виде его помощника. Приходит и говорит, вот смотри, в окно видно висеница, которую он приготовил для Мордехая, который спас жизнь царю. А, говорит, если так, так повесьте его на нем. Этого Амана так сразу же повесили. Да, потом и там началась уже другая. Все, да. То есть, в принципе, чудес особых не было. Не было нарушений законов природы. Но было совпадение, удивительное совпадение. Да, очень много. Чересчур много. Чересчур. Но в принципе это не все. Я рассказал очень-очень коротко. Да, на самом деле там есть множество деталей удивительных. Самое что такое особенное. Очень интересно. Надо это учить хотя бы неделю.
В двух словах сколько там получилось, а если взять это все, да, это
да.
Как это так может быть, чтобы это все случайно было?
Я про бабушку.
Как бы ставили один за другом по полочкам, осталось, что это так должно быть каждую минуту.
Да, получается. И и такие события происходят каждый раз. В наше время действительно мы редко наблюдаем чудеса открытые. Но чудеса скрытые, это называется тоже чудо, но чудо скрытое. Мы видим довольно часто, и сегодня происходит довольно часто. И вообще просто человек может задать вопрос, простой. Кто-то проходит по переходу. Подъезжает машина. У него отказывают тормоза. И он попадает, или любую другую ситуацию, так просто, да? Отказывают тормоза, и он сбивает этого человека. Человек погиб. Теперь вопрос. Почему? Что произошло здесь? Случайно. Правильно. Но именно в тот самый момент, когда тот проходил через это, вдруг произошло некоторое совпадение. Вопрос, это совпадение случайное или направленное? В этом заключается идея. Или это чудо, или это не является чудом. Но это к чудам скрыто, чудеса. Трудно предположить такую вещь, что человек просто так взял, как муха, и умер. Да? Да, просто взял, как муха, так. Вдруг там что-то тормоза отказали. Никто не признает эту вещь. Не можешь понять, как за тормоз. Да, отказали бы в другое время, именно в тот самый момент.
Отказали, он ему задавил случайно.
Да. Нет. Но вопрос обратно возникает к тому же вопросу. Совпадение это является чудом или нет? Да?
По идее, систему, то да.
Да. Вот, например, то, что мы сказали с тормозами, это вопрос. Придут люди, скажут, что всем не обязательно, кто сказал, что это чудо. Получилось случайное совпадение. Но в тот момент, когда у нас есть цепочка совпадений, один за другим, то тогда мы говорим, что это не может быть случайно, это по себе, это чудо. Что значит чудо? Что есть? Что значит чудо? Что это значит в данном случае? Что мы имеем в виду? Не было же никакого чуда. Что мы имеем в виду чудо? Что было вмешательство Творца. То есть это действие было не случайное, а было направленное. В этом смысле мы говорим, что это чудо. Точно так же, как чудо открытое, оно говорит нам о том, что оно направлено, пришел Творец, специально сделал это действие, да, для какой-то цели определенной, не просто так, для какой-то цели. Точно так же, когда происходит ряд совпадений, что для нас они, да, что это не может быть просто так, как если мы в этом уверены, что они могут произойти просто так, то тогда это тоже называется чудом. Что значит чудом? В том смысле, что здесь была рука Творца. С этой точки зрения, если я определяю, что такое чудо, чудо – это рука Творца, действие Творца – это чудо. Правильно, да? Теперь получается, теперь мы подходим к определению, что такое чудо. На самом деле чудо – это не нарушение законов природы. Нарушение законов природы – это всего лишь внешнее проявление чуда. В принципе, чудо может быть и без нарушения законов природы. Идея чуда в том, что это направленное действие Творцом. Это чудо. Оно может быть направлено таким путем, его направленность может быть видна открыто, когда это открытое чудо. Его направленность может быть видна скрыто, когда это скрытное чудо, но я могу увидеть. Его направленность может быть не видна совсем, может быть очень-очень скрыто, как было с тормозами, и тогда у меня нет доказательств, это было случайно, или же это было направлено. А может быть скрыто совсем, как это в природе, ты там вообще не вижу направленности никакой. Я думаю, природа работает сама по себе, а не Творцом. Так человек ощущает, правильно? Как только я вижу чудеса, я знаю, что есть Творец, вмешательство Творца. Это основное. Только вмешательство Творца может быть разными путями. Может быть, как открытое чудо, чудо Хануки. Может быть, как скрытое чудо, чудо Пурима. Да? И что в этом тоже может быть несколько уровней. А может быть, природа, законы природы, что это тоже действие Творца. И вот здесь мы хотели понять, в общем, да, здесь вот что на эту тему хотели поговорить, но я вижу, мы отклонились с разных сторон, пытаемся вернуть в русло.
Понятно, как бы где-то на Катану, что это все чудо, это все как бы рапорта, то, что он делает, да, просто мы как бы понимаем, как же там, как же понимает, как он может понять.
По этому определению получается, что все чудо. Может, есть действие без вмешательства Творца?
Нет действия. Ну, так я жду вопроса. Должен быть здесь вопрос очень сильный.
Вопрос, то есть вокруг нас только чудеса.
Тогда почему мы называем это природа, а это называем чудо? Тогда нет разницы между ними. Ну, мы-то, природа это природа, а чудо это чудо. Две разные вещи, нет?
Так, природа это то же самое чудо.
Нет, потому что у нас нету полной отдары на все.
Почему явление Пурима мы называем чудом? А явление, которое происходит каждый день, мы называем законами природы. Тоже, мы же не называем это чудом Пурима, то, что происходит. Да?
Как мы говорили, мы уже привыкли к этому, постоянно видим одно и то же. У нас это уже явление природы. А то, что мы это не видели, как бы первое, это же чудо.
Хотя на все чудеса.
Есть разница между этим или нет разницы?
Разница в том, что видим и не видим.
Нет, это правильно с нашей точки зрения.
Каждый день, например. Или то, что очень редко вас смотрят. Например, солнце сходит каждый
день. Назовем другими словами. Значит, открытое чудо, чудеса мы поняли, что такое. Мы знаем более-менее. Да, есть открытые чудеса, понятно. Есть скрытые чудеса. Скрытые чудеса у нас есть проблема. С одной стороны, мы говорим, что скрытые чудеса, мы это учили, Рав Дестера, что скрытое чудо, это природа, это скрытое чудо. Мы так сказали, правильно? Потом мы пришли и сказали, что Пурим, чудеса Пурима, это тоже скрытое чудо. Да? Явно, что это не одно и то же. Мы это видим, что это не одно и то же. В чудесах Пурима мы видим действие Творца. В природе мы не видим действия Творца.
Там много, один за другим идет.
Очень хорошо, у нас есть объяснение на это, почему да, почему нет, согласен. Но это же не одно и то же. Как мы называем два этих понятия одним словом? Это открытое чудо, и это скрытое чудо, и это скрытое чудо. Это же две разные вещи, надо им... Да? Есть принципиальная разница между ними, мы это ощущаем, должны дать этому определение, в общем-то. Но есть принципиальная разница между чудесами, даже когда они скрыты, или между явлениями природы. Согласен, что все от Творца, но есть разница. Люди это объясняют, так, говорят так, что действительно природу Творец создал, природу, она работает как будто бы сама по себе, а чудеса это вмешательство Творца в природу. Как бы это ни было, у нас есть действие Творца против природы, либо открыто, либо скрыто. Есть действие природы, две разные вещи. Как их, как объяснить это? Беседа. Вопрос, я хочу, если понять это или нет. Ответ мы пытаемся дать. Ответ это часто проще, чем сам вопрос. Беседа, да, понятен вопрос. Мы хотим разобраться, где же, что же у нас такое? То есть понять это до конца, всю эту идею.
Потому что есть какие-то законы, установленные Творцом, как бы изначально. И, то есть хоть это и чудо, но это идет по закону. Так же, как вот и в Пулин. То есть, если бы не было вмешательства такого активного Творца, то что бы по законам, даже есть закон общества или законы...
То есть ты, другими словами, ты говоришь тоже, что есть разница между двумя явлениями.
Да,
вопрос...
Два вида чудо,
вопрос в чем разница?
По закону есть то, что законы, которые установлены и движутся по ним, и есть где то, что действует вопреки этим законам.
Ну правильно, правильно. То есть ты говоришь, что есть разница. Вопрос, в чем разница? То есть дать надо этому определение. То есть ты тоже говоришь, что это разница, что есть разница. Ишим Башулхан. Да? Сейчас попытаемся понять.
Установлено законом.
Цедер, но... Надо понять это, да. Не, ясно, что есть разница, но мы хотим сказать, внешняя разница понятна, мы можем сказать, но только что сказали, что есть разница, но это с нашей точки зрения. Мы хотим в сути понять определение этого, объяснение этому. В чем же разница в них в сути, не в этом, да? И в принципе, есть интересный комментарий. А? Ахрейса. Има Баба.
Это где Рефинеза
может быть?
Да?
Вильнский Гаон, он дает комментарий на Пурим.
Эргилатестер.
Он спрашивает вопрос, почему Пурим называется Пурим?
Да,
Пурим. В тексте написано Аль-Шамапур. По имени Пур, жребий, который бросил Хаман.
Бросал Хаман,
да? Что за жребий он бросал? Это тоже одна из частей истории, которую я не рассказал, про что было. Жребий бросал Хаман. Он бросал жребий, то есть выбрать день, в который сделать это уничтожение еврейского народа, за один день. Так какой день? Какой день? И он бросил жребий, и это выпало на 14-го, на 13-го Адара.
На 7-е Адара, на день смерти Моше. День смерти Моше, он сказал, что Моше Рабейн был в этот день. Это несчастный день для них. И поэтому в этот день. А произошло это на это самое. А произошло это на Пейсах.
Ты расскажешь одну историю, мы говорим про другую. Это было в начале, то, что ты расскажешь. Когда он бросал жребий, может быть, ты думаешь. Юдгимиладар была вся эта история.
Да, история была, но сначала
Юдгимиладар, значит так, 13-го Адара должны были произойти уничтожение евреев. Так 13-го Адара все перевернулось и было уничтожение Амалека. Адара? Пурим. Ну когда был Пурим? Пурим, когда? 14-го Адара. 14-го Адара это уже праздник Пурима.
После этого.
Писание это было. Даже был целый год. История происходила целый год.
Да, но Пурим был, по-моему, 7-го Адара.
13-го Адара. Ну, так же мы Пурим празднуем. Когда мы празднуем Пурим? Во всех городах 14-го Адара, а в Иерусалиме 15-го Адара. Почему? Потому что 13-го Адара их уничтожили, закончили, а 14-го был праздник.
13-го Адара, по-нашему, как понять? Понедельник, вторник, да?
Нет, 13 Адар. Адар это месяц, один из 12 месяцев.
Сейчас у нас 15.
Какой месяц? Да, перед Нисаном, перед. Ну и не всегда одинаково. Ну где-то в районе марта.
Это день,
март-апрель где-то.
Число, это число месяц.
13 Адара. Но оно как бы двигается и от года в год. С года в год. Ну где-то в это время. Перед Песохом. Перед Нисаном. Да? И он выпал на этот день, решил в этот день уничтожить еврейский народ. Да, жребий. Теперь говорит Гаон, что это самое главное событие, которое было здесь. Почему называется Пурим? Мы же говорим, что Пурим это праздник о чуде спасения еврейского народа. В этом заключалось основное главное чудо, что упало именно в этот день. Объясняет он, что действительно это было основное чудо.
Еще одно совпадение, типа.
Не просто совпадение, это было главное чудо. Да. Это было главное чудо.
Что к этому дню подвинулись. Да,
что здесь произошло чудо на другом уровне. На уровне мазалот. Мазалот. Здесь он говорит, мазалот это как мазаль на русском языке?
Созвездие.
Не совсем так. Судьба, да, в понятии судеб. То есть то, что, как называются все эти? Созвездия, как мы это называем?
Знаки зодиака, астрология.
На этом уровне произошло чудо. И в результате этого произошло все изменение. То есть в природе не было изменений. То есть нарушение законов природы. Но было изменение в мазалот.
Мазалот.
И это самое большое чудо, поэтому называем Пурим. И поэтому все события стали происходить иначе. То есть то, что события происходят так или так, они что же происходят по определенному порядку, по определенным законам? Где вот эти законы устанавливаются? На уровне другом, более духовном, чем наш материальный уровень. Там все начинается. Да? И там тоже, в принципе, есть своя природа, назовем это так. Как будто бы есть свои законы определенные. И там произошло чудо, а не в этом мире. Там было чудо, и то, что произошло здесь, это как бы результат того, что происходит там. Так основное чудо было там. Да, что Творец как бы перевернул мазалот. Почему? Там приводит историю, что на самом деле, что он искал? Почему он бросал жребий? Он искал день наиболее худший с точки зрения мазалот, наиболее худший для еврейского народа, чтобы можно было их уничтожить в этот день.
Но он, естественно,
но он не нашел такой день. Почему? Потому что евреи находятся над мазалем, они не подчиняются мазалям. То есть было сказано Аврааму, что Авраам был поднят над звездами. На еврейский народ мазалот не распространяется. И он не нашел такого дня, который был бы плохой для еврейского народа.
Он
взял жребий, чтобы найти этот день, и нашел. И тогда он стал искать день, который хороший для Амалека. И вот это выпало на 13-го Адара. И тогда... И здесь произошло мазовое изменение, то, что был самый лучший день для Амалека, он стал самым лучшим днем для еврейского народа. Это произошло изменение. В результате этого все совпадения и все чудеса, которые произошли, они были в результате этого.
Так это же получается открытое чудо?
Оно не было видно в природе.
События, но люди не видели, но в природе-то оно произошло.
Правильно. И в связи с этим мы расскажем вам другую историю. Чтобы все это объяснить. Эта идея чуда, в общем-то, да, непростая. Да? Где происходит чудо? Что такое чудо само по себе? То есть, в принципе, я могу сказать более того, и когда мы определяем чудо как нарушение законов природы, мы не совсем правы. Это не полное объяснение чуда. Потому что, как мы сказали, чудо на самом деле это вмешательство Творца. Это чудо. Да? То есть он вмешивается, значит, есть законы природы, а есть Творец, вмешивается в природу, в этот мир. Так то, что Творец вмешивается, это в принципе чудо. Вопрос, каким образом? Это может быть открытым чудом, может быть скрытым чудом, может быть еще каким-то образом. Так Даже когда это открытое чудо, то есть когда мы видим нарушение закона природы, тоже еще не обязательно, что это чудо. То есть мы определили так, я вижу нарушение закона природы, это чудо, совсем не обязательно, может быть, это не чудо. А что может быть? Может быть, либо чудо, либо действие человека. Это может быть действие человеком тоже. Где мы это видели? В этом заключался спор между Моше Рабейну